Голос у него был ровным, лицо тоже не выражало особых эмоций. А вот глаза сияли. Было в них все. И страх, и удивление, и восхищение, и потрясение. В эту минуту не только командир Рейтер думал о том, какая грандиозная сила скрыта в босоногой женщине, облаченной в белый балахон. Мощь отступницы была грандиозна. И в отличие от клириков, она не гнушалась использовать ее в полную силу. Святые отцы, редко влезающие в дела земные, даже воины, в том числе и религиозные, могли бы поучиться, как помогать солдатам в сражении и беречь их жизни. С тремя такими колдуньями вполне можно было выиграть целую войну. Теперь Рауль понимал, как Хуискар снял осаду и отбросил врага от стен.
«Ба!»
— воскликнул Хосе, привлекая к себе внимание.
«Ба!»
Он, вытянув руку, показывал на рощу, где находились стрелки мятежников. Там занималось грандиозное пламя, и уцелевшие люди в панике бежали прочь. «Не спать! Мушкетеров сюда! Быстро! Быстро!» Воины Рауля дали залп. Отец Даниэль ловко защелкнул на колдунье ошейник. Альмадена, вторую неделю мучимая жарой и застывшая в ожидании скорой засухи, убаюканная песнями сверчков, цикад и гитарой, медленно погружалась в беспокойный сон. Алехандро сидел на окне, меланхолично наигрывая какую-то грустную баксанскую мелодию. Рядом с ним стояла пузатая бутылка командарии. Он единственный, кто не присоединился к общей пирушке, проходящей во дворе небольшого зажиточного дома в центре приграничного городка. Среди воинов не чувствовалось никакого веселья. Негромкие разговоры, стук стаканов, чпоканье пробок. Люди, пережившие еще одно сражение, в очередной раз вырвались из цепких рук смерти. И теперь медленно напивались. Муренью, после гибели Фернанда, повышенный Раулем де Капрала, в какой-то момент заплакал, растирая слезы по загорелым щекам и сожалея о гибели брата по оружию. Его кое-как успокоили, сунули красного вина и, опустошив бутылку азоллы, новый капрал уснул. Игнасио, Пабло и Мигель тихо спорили, окажутся ли они теперь в аду, раз воспользовались помощью нечестивой. Каждый довод заканчивался глотком вина, и каждый раз они приходили к совершенно противоположному мнению, что еще сильнее запутывало и без того сложный, приправленный смачными ругательствами, теологический спор. Несколько человек, устав за прошедший день, спали во дворе, прямо на скамьях. Рауль сидел вместе со всеми в мрачном и опустошенном состоянии духа. Он был рад, что все закончилось, и стало можно снять кирасу. Дорожная пыль нашла маленькие щелочки в броне, забралась под них и, смешавшись с потом, превратилась в грязь. От нее пришлось страдать всю оставшуюся дорогу. В какой-то момент он встал из-за стола, пригнул голову, чтобы не задеть низкие ветви апельсинового дерева, и вышел на улицу, где нос к носу столкнулся с Хавильяносом.
«Как дела у Лопеса?»
«Будет жить, сеньор. Во всяком случае, ему повезло больше, чем бедняге Хавьеру и тем, кого мы сегодня потеряли».
Лицо у высокого, упитанного лекаря было уставшим и все еще ошеломленным. Он, как и все, был потрясен прошедшим днем.
«Ступай, отдохни. Ты сегодня хорошо поработал».
«Все мы хорошо поработали».
Капитан прошел мимо, но Хавильянос его окликнул.
«Командир!»
«Да».
«Надеюсь, я не позволил себе слишком многого».
Лекарь помялся.
«Я сказал часовым, что вы приказали выпустить женщину из клетки и приковать у сарая. И накормить как следует».
«Что отец Даниэль?»
«Он пытался возражать, но не слишком активно, сеньор. А потом и вовсе махнул рукой. Кажется, он надломлен».
Рауль сомневался, что такие слова можно применить к инквизитору, но не стал возражать.
«Я виноват, сеньор?»
«Не думаю, Хавильянос. Ты сделал то, что я только собирался».
«Хорошо».
«Один вопрос. Почему?»
Лекарь подошел ближе, задумчиво погладил бороду.
«Из дурацкого чувства благодарности, сеньор. Я 15 лет штопал наших храбрецов кривой иглой, выковыривал из них пули и осколки. К сожалению, я не так набожен, как Мигель. Я не жду райских кущ и не страшусь пекла. Поэтому не боюсь ее. По мне, она обычная женщина, сеньор, пусть и владеет магией. Правда, я не хотел бы, чтобы мое мнение узнала Инквизиция».
Капитан кивнул, показывая, что не собирается никому, что бы то ни было, рассказывать.
«Все говорят, она здорово нам помогла. И это так, сеньор. Сегодня она спасла наши шкуры. Клянусь спасителем, миска горячей еды – небольшая плата за наши жизни. Ей слишком недолго осталось, чтобы...»
Он запнулся. «Я тебя понимаю. Ступай».
«Доброй ночи, сеньор»,
– вздохнул Хавильянос.
«Доброй ночи».
Сутулившись, лекарь пошел туда, где бренчала гитара. Рауль проводил его взглядом и неспешно направился к конюшне. Альмадена – приграничный город. У нее имелся свой гарнизон, и отряду не было нужды расставлять собственных часовых. Двое алебардщиков из льецких наемников оторвались от игры в кости, узнали командира прибывшего отряда и кивнули ему, как старому знакомому.
«Мы накормить вашу еретичку, как вы велеть, сеньор»,
сказал один из них, заросший по глаза густой кудрявой бородой.
«Что-нибудь еще надо сделать?»
«Нет, я поговорю с ней».
«Как вам угодно, сеньор»,
пожал плечами бородач и взялся за игральный стаканчик. Женщина сидела на чистой соломе, под фонарем, за ногу прикованная цепью к стене, словно собака. Ребристый ошейник тускло мерцал, отблески пламени плясали на лице, делая его черты еще более резкими.
«Сеньор!»
Он остановился перед ней, заложил руки за спину, покачался на носках, хмурил лоб и внезапно спросил. «Ведь у тебя был шанс. Почему ты не убежала тогда? Твоя магия уничтожила мятежников. Я сомневаюсь, что мы смогли бы остановить тебя. Почему ты все еще здесь?» Она долго-долго молчала, затем улыбнулась.
«Я не считала себя вправе так поступать. Спаситель прислал мне испытание, и я должна пройти по этой дороге до конца».
«Спаситель?» Женщина устало прикрыла глаза.
«Хуэскар – очень набожный город, сеньор. В моей семье все были истинными верующими, и меня воспитали такой же. Сколько я себя помню, стараюсь жить по его заветам. Верю в него и не сомневаюсь, что он не оставит меня и поможет мне. Это очень просто, сеньор, верить».
«Не сомневаюсь», — сухо отозвался он. «Но как вера в Спасителя может уживаться с даром от Искусителя?»
«Церковь говорит, что дар Искусителя — это грех. Я живу с ним всю свою жизнь и применяю его только для того, чтобы творить добро, как учит нас Спаситель. Магия для этого вполне годится, хоть это и не нравится отцам-дознавателям. Мое испытание продолжалось долгих 40 лет, и теперь оно наконец-то подходит к концу. Того, что уготовано спасителем, нельзя избежать, сеньор».
«Ты и твои убеждения сгорите на костре».
«Думаете, я этого не знаю, сеньор?»
Она пошевелилась, и цепь тихо лязгнула. «Зачем ты вообще решилась помочь городу? Неужели не понимала, к чему это приведет?»
«В Хуэскаре родились многие святые, сеньор. Это благочестивый город, и он моя родина. Я верю в старую истину, а не в ту, что несет мятеж на копьях и мушкетах. Когда вас звали о помощи, я не посмела отказать. Спаситель бы не одобрил этого. Помогать ближнему своему – мой долг».
«А разве не долг ближнего помогать тебе? Они сдали тебя в руки отцов-дознавателей. Неужели это благодарность?»
«Это на их совести, сеньор. То, что делают в ответ на мою заботу, должно беспокоить их души, но не мою».
«Именно поэтому ты не раскаялась?»
«В чем я должна была раскаяться, сеньор? Я не сделала ровным счетом ничего плохого и чиста перед Спасителем. А что касается людей, они не всегда понимают сами себя и свои поступки. Бог их простит за это».
«И за то, что тебя сожгут на костре? Он тоже их простит?»
«Я верю в это»,
— негромко ответила она.
«Я с самого начала знала, на что шла, сеньор. Но иногда просто нет иного выбора. Следует действовать так, как велит тебе сердце, несмотря на грядущие последствия. Вы понимаете, сеньор?»
Он очень долго молчал, смотря на нее новым взглядом. И затем также в тон негромко ответил. «Да, понимаю». Клирик со своей узницей расстался с отрядом через 4 дня. В маленькой деревушке тракт разделялся на 2 дороги. Одна вела в Истремору, куда надлежало прибыть рейтерам, другая — в столицу королевства, где колдунью уже ждал костер. Прощание с отцом Даниэлем оказалось неожиданно душевным. Он поблагодарил всех солдат за помощь и благословил их, обещав молиться Спасителю за их здравие. Затем отозвал Рауля в сторонку и, смиренно сложив руки, сказал:
«Я не могу умолчать о том,
что произошло, сын мой. Но сделаю все, что в моих силах, чтобы за вами не было вины и грехов. Церковь всепрощающая, а вы ее верный сын, не раз доказавший свою набожность. Вряд ли за столь мелкий проступок, как временная свобода отступницы, вас будут беспокоить. Я возьму этот грех на себя».
«Я даже не знаю, что ответить, святой отец».
«Ничего говорить не требуется. Ступайте, я помолюсь за вас».
Капитан кивнул и неожиданно спросил:
«Ее все-таки ждет казнь?»
«Да, конечно», — удивленно приподнял брови клирик.
«Даже после того, как она нас спасла?»
«Это зачтется ей на Божьем суде, но не на земле. Святой суд не меняет своих решений. Прощайте».
«Что он тебе сказал, мой друг?»
— спросил Алехандро, когда они отмахали несколько лиг по тракту и остановились на ночь в местном гарнизоне.
«То, что я и думал»,
— пожал плечами Рауль.
В подробности вдаваться не хотелось. Он отчего-то чувствовал себя полной свиньей.
Когда стемнело, Рауль взял у командира Рейтер гитару, но играть не мог.
Думал о другом, все время возвращаясь к разговору с еретичкой. Алехандро, ловко управляясь с засаленными картами, нет-нет, да поглядывал на приятеля из-под полуопущенных век. Он хмурился. То ли с картами не везло, то ли начал что-то подозревать.
«Вряд ли он уехал из деревни», — неожиданно сказал Рауль.
Алехандро вздохнул, смел расклад, посмотрел на товарища.
«Разумеется, святоша там, где мы его оставили. Что дальше?»
Капитан отряда задумчиво постучал пальцами по столу, взял в руки шпагу и начал внимательно изучать сложную гарду. Собеседник терпеливо ждал ответа.
«Я хочу прогуляться. Через час».
Теперь настала очередь Алехандро задуматься. Он откинулся на стуле и ухмыльнулся.
«Составлю тебе компанию. Когда ты это решил?»
«Сразу. Как только мы расстались с клириком».
«Собираешься освободить ее? Еретичку будут искать, и нам на хвост может сесть вся инквизиция. Дело запахнет жареным».
«Надеюсь, что нет».
«Ты командир»,
— пожал плечами Рейтер.
«На меня можешь рассчитывать. Просто помни, что у поступков есть последствия».
Рауль вздрогнул, услышав почти те же слова, что сказала ему ведьма этим утром.
«Я это знаю».
«Советую скрыть то, что мы хотим сделать, от солдат. Они могут скрутить тебя и увезти в Истремору в мешке. Не потому, что боятся гнева Спасителя. Просто, чтобы ты не делал глупости и не влип в неприятную ситуацию».
«Порой они излишне заботливы», — усмехнулся капитан, вставая из-за стола.
Алехандро взял палаш и, кивнув, направился к выходу. Но задержался в дверях.
«Что тобой движет, мой друг?»
Они встретились взглядами, и Рауль ответил:
«Назови это чувством справедливости.
Она спасла жизни моим людям.
Я ее должник. Впрочем, не скрою, жалость здесь тоже присутствует».
«Значит, нам действительно пора завершить эту историю».
Погода менялась. Звезды скрылись под пришедшими с севера облаками, которые принес на своем хвосте ветер. Долгожданная прохлада легкой дланью опустилась на пустую ночную дорогу и погост, заросший высохшими кустами самшита.
Рауль оставил лошадь в небольшой роще и двинулся по пустой дороге к деревне.
У реки с ним встретился Алехандро, отправившийся из лагеря на час раньше.
«Она в самом центре этой дыры, в сарае, за церковью. Патрулей на улицах нет, людей тоже. Псы лают, но никого это не тревожит. До мятежников столько лиг».
«Ее охраняют?»
«Двое служек инквизиции, не из клириков».
«А отец Даниэль?»
«Его я не видел».
Улицы и правда были пусты. Возле трактира на людей забрехал пес, но увидев, что они не боятся, умолк и спрятался в будке.
Церковь, маленькая, чистенькая, свеженькая, встретила их давящей тишиной. Следуя за Алехандро, Рауль прошел в низкую калитку и оказался на заднем дворе,
где впритык друг к другу стояли несколько деревянных сараев. В соломе, укрывшись курткой, спал мужчина. Другой, отчаянно зевая, сидел тут же. Офицерам не потребовалось много времени, чтобы отправить этих людей в более долгий сон. Никакой жалости к тем, кто, получая приказы, притаскивает в застенки инквизиторов очередного несчастного, они не испытывали.
Рауль снял ключ с большого железного кольца.
«Подожди меня здесь», — сказал он. «Я скоро».
Друг кивнул.
Сняв с крюка фонарь, Рауль отомкнул висячий замок, открыл и снова плотно прикрыл за собой дверь. В сарае неприятно пахло старым сеном, луком и мышиным пометом. Во мраке звякнула цепь. Он пошел на звук.
«Сеньор?»
Она удивилась его появлению.
«Вам не следовало приходить сюда?»
Ее губы были разбиты, и один глаз заплыл. Капитан почувствовал к надсмотрщикам внезапную ненависть. «Как твое имя?» Он хотел сказать совсем другое, но смолодушничал.
«Наранья. Наранья Хитана».
«Я запомню».
«Спасибо, сеньор»,
— прошептала она, поднимаясь с сена.
«Слишком поздно что-либо менять. Я не уйду с вами. Вы ведь это знаете».
«Да, знаю». Не в его власти было снять с нее ошейник, за который теперь она была прикована. «Завтра к вечеру ты будешь в столице, а послезавтра тебя ждет казнь. Чему ты улыбаешься?»
«Своей глупости, сеньор. Там, в Хуискаре, в глубине души, я верила, что меня поймут, смогут оправдать и, возможно, избавить от этого проклятия. Но святой суд вынес иное решение».
«Я хочу спасти тебя от костра».
«Я поняла это, когда вы вошли, сеньор. Спаситель услышал мои молитвы и сделал вас своей милосердной рукою. Возможно, так будет лучше».
Рауль обнажил дагу. Она не отшатнулась и, словно убеждая саму себя, прошептала:
«Я верю, что Спаситель сжалился надо мной, и мне нет нужды входить в пламя. Я его не заслужила. Спасибо, что не обращались со мной как с собакой, сеньор. Если можно, сделайте это быстро».
«Все?» — спросил Алехандро, у ног которого лежали тела надсмотрщиков. «Да, давай отнесем мертвецов внутрь». Когда дело было сделано, капитан поднял с земли и швырнул в дверь переносной фонарь. Тот разбился, и масло, выплеснувшись на стены и солому, пробудило огонь. Словно волшебный, он взметнулся к низкому потолку, охватывая все помещение и с ревом вырываясь из маленьких окошек. Алехандро, не удовлетворившись этим, разбил еще один фонарь о стену, и пламя точно так же, как в предыдущий раз, словно подчиняясь чьей-то воле, намертво вцепилось в бревна, а потом, подгоняемое ветром, метнулось на крышу.
«Уходим!»
Алехандро хлопнул Рауля по плечу.
«Сейчас набегут!»
Они поспешили прочь. Быстро покинули деревню и уже в поле, не сговариваясь, обернулись. Зарево пожара и поднимающиеся над крышами языки пламени были видны даже отсюда. Когда друзья оказались в седлах, наконец-то тревожно загудел набат. Рауль в последний раз оглянулся и затем пришпорил лошадь. Ветер продолжал крепчать, раздувая огонь.